Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, вы на канале «Точка сборки». У микрофона Максим Романычев, за режиссерским пультом Михаил Симутов и вновь с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день.
Судьба атомных электростанций Украины сегодня как будто зависла в воздухе из-за злополучной сделки, которую готовится оформить киевский режим с администрацией Дональда Трампа. В связи с этим, Николай Янович, я решил расспросить вас об этой важнейшей инфраструктуре. Как известно, в годы СССР на территории тогдашней Украины было построено 5 атомных электростанций. Это Ровенская, Хмельницкая, Южноукраинская, Запорожская и Чернобыльская. Планировалось также возведение АЭС в Крыму на мысе Казантип, но по ряду причин этот проект так и не был воплощен в жизнь. После развала Советского Союза это наследие перешло закономерно Украине. Николай Янович, расскажите, пожалуйста, как отрасль развивалась в годы независимости? Какие перспективы атомной энергетики, может быть, вы видите на сегодня?
Спасибо за вопрос. Но если вы позволите, я буквально на 2-3 минуты отвлекусь и вспомню нашу прошлую передачу по поводу тарифных войн и, значит, действий Трампа в этом направлении. Как вы помните, я достаточно осторожно и, в общем-то, аккуратно осветил эту тему. И вот, на мой взгляд, я оказался прав, потому что вот сейчас уже, если раньше рейтинговые агентства, Bloomberg, предусматривали там в американской экономике рецессию, там спад и другие кризисные явления, то уже сейчас они пересмотрели и выдали прогноз позитивный для американской экономики. Ну, я опять осторожно отношусь к вот этим прогнозам, потому что последовало то, о чем я не знал. Это то, что Трамп ведет 125% пошлины на товары из Китая. Вот это, на мой взгляд, очень серьезное осложнение, которого, в общем-то, не было. Несмотря на то, что ввозные пошлины для Китая и так были достаточно высоки, но вместе с тем тогда еще оставалось, значит, скажем, окно для компромисса и снижения этих ставок. И возврат к более-менее нормальному товарообороту, потому что Китай, ну, вторая по величине товарооборота с американцами страна, она чуть-чуть уступает Мексике. Ну, с Мексикой все понятно, потому что огромная страна Мексика, рядом с Соединенными Штатами, сухопутная граница. И дальше иди товары куда хочешь. Поэтому товарооборот большой с Мексикой. Да? Ну и Китай приближается к цифре там, значит, мексиканского товарооборота, то есть тоже огромный товарооборот. С огромным дефицитом, я, по-моему, об этом говорил, торговли. Но вот сейчас вот эта пошлина в 125%, по сути, запретительная пошлина. То есть, ну, никакой разумный человек не будет, так сказать, продавать товары в страну, где его цена товаров увеличится примерно в 2,5 раза по сравнению с исходной ценой. Накладные расходы, естественно, тоже увеличатся и так далее. То есть никто этот товар покупать не будет, который будет стоить, так сказать, 2,5 цены, никакой конкуренции не выдержит. Поэтому это серьезное осложнение вот этой ситуации. Я пока не хочу ее трагедизировать, так? Я надеюсь все-таки на то, что в процессе контактов какой-то здравый смысл будет найден или, так сказать, будет использован для нахождения определенного компромисса. Пока стороны демонстрируют свою, так сказать, неустойчивость. В основном тут, конечно, уже не экономические причины, а скорее всего политические причины. Но все-таки настолько важна экономика Китая и экономика Соединенных Штатов для всей мировой экономики. Ну, я хочу просто подчеркнуть значение, там нравится там Китай или Соединенные Штаты не нравится, но снижение, значит, скажем, товарооборота, снижение объема производства – это негативный фактор для всех, и в том числе и для России. Вот это надо иметь в виду, и поэтому будем надеяться, что этого все-таки не произойдет. Ну, теперь возвратимся к вашему вопросу. Украина, получившая независимость, как вы правильно совершенно сказали, получила высокоразвитую атомную отрасль, которая производила более 50% всей необходимой для страны электроэнергии. Я чуть ниже назову другую цифру. Вот при нас это примерно было 43-44%. Но снижение абсолютно понятное. Вывели из строя 4 блока, значит, Чернобыльской атомной станции. Вопрос большой, надо ли было их выводить или не надо. Вот мнения там специалистов в свое время разделились. Ну, первый это блок, понятно. Вернее, один из блоков, понятно, что он был разрушен. Но остальные это блоки существовали, работали. И, в общем-то, можно было бы аккуратно-то на них работать. Но вот такое было принято решение под давлением, прежде всего, западных, так называемых специалистов, и вот такой остановкой и последующая консервация трех оставшихся блоков была совершена, был построен конфайнинг, было построено хранилище для ядерных отходов, была установлена определенная значительная санитарная зона, осуществлялись постоянно работы по контролю за работой этой, за, так сказать, определенными параметрами радиоактивными в этой зоне. И, то есть, эта вот Чернобыльская зона превратилась из фактора, скажем, позитивного, производственного фактора, в фактор негативный, который влиял, в общем-то, и на экономику Украины. Это надо не забывать. Страна несла все-таки большие затраты на обслуживание станции, на обслуживание территории. И поэтому сказать, что вот то решение по закрытию блоков было оптимальным, я сейчас не могу. В течение всего времени, вот, так сказать, после распада Советского Союза, атомная энергетика Украины находилась под серьезным контролем атомщиков Российской Федерации. Почему это произошло? Вот там скажут независимость там или еще что-то, суверенитет. Все это полная чепуха на основании даже инструкции МАГАТЭ, даже документов основных, уставных МАГАТЭ, по которым авторский надзор за работой эксплуатации станции, да, за всеми режимами станции, за особенно за работами по модернизации, осуществляет та организация, которая проектировала, участвовала в строительстве и в запуске атомных станций. Потому что такого комплекса специалистов и такого комплекса организации, которые могли бы осуществлять грамотный, квалифицированный контроль за работой станции, Украина не обладала. Ну, у нас были, конечно, естественно, специалисты по эксплуатации. Мы готовили своих специалистов, но все-таки до определенного времени в основном работа проходила под надзором, с консультациями постоянными, с постоянными проверками, посещениями станции российскими специалистами. Я замечу, что мы сохраняли этот режим, потому что мы, во-первых, очень тесно сотрудничали. Мы вместе с россиянами, во-первых, закончили строительство двух блоков на Хмельницкой атомной станции, на Ровенской атомной станции. Они были примерно на процентов 80 построены в советское время. Потом мы, как совершенно справедливо заметили, значит, в процессе обретение независимости, различных воплей, там, экологической безопасности и так далее, и так далее. Они были законсервированы, как была законсервирована еще и Щелковская атомная станция, строительство которой начиналось в Крыму. Ну, по поводу строительства Крымской станции, конечно, были вопросы сомнительные, но прежде всего они касались, конечно, не экологии, безусловно, а касались того, что Крым находится в сейсмически опасной зоне. И в Крыму возможность землетрясения достаточно большой силы. Например, Ялтинское землетрясение, по-моему, 26 или 24 года, сейчас точно не помню, показало, что это, так сказать, землетрясение имеет место в Крыму. И поэтому, конечно, строительство Щелковской станции с самого начала вызывало серьезные, так сказать, сомнения. Ну и то, что у нас законсервирована была, совершенно, может быть, и правильно. Учитывая курортный статус Крыма, ну и другие вот обстоятельства, о которых я сказал. Ну, надо заметить, что почему мы подошли к достройке и Ровенской, и, значит, Мельницких блоков. Потому что, ну, не использовать вот тот огромный вклад, который был, значит, осуществлен уже, потому что только 80% готовности. Эта станция, так сказать, в общем-то, ее можно было запускать. Что и произошло. Мы всего за полтора года, в 2003 году начали. Я тогда работал министром финансов и первым вице-премьером правительства. Я, собственно, занимался вплотную финансированием всех этих работ. И, в общем-то, часто бывал и знал, как эти работы ведутся. И, конечно, мы осуществляли эти работы с участием российских специалистов. И, в общем-то, в 2004 году запустили и получили дополнительно 2000 мегаватт мощности, что немаловажно для вот нашей экономики и нашей промышленности. Замечу сразу, почему я так говорил и напирал на то, что вот нужен все-таки надзор той организации, которая проектировала и строила. Потому что, как известно, недавно украинский киевский режим разорвал все соглашения, которые мы в свое время подписывали с Энергоатомом и с правительством Российской Федерации, и полностью отказался от авторского контроля. То есть нарушил уставные документы МАГАТЭ. И вот самое-то интересное, вопрос простой. А как же, что будет с модернизацией всех блоков? Потому что из 9 существующих блоков, ну, скажем, 2 блока на Хмельницкой атомной, там, по-моему, до 35 года они будут работать. Вот, один блок на Запорожской, мы модернизировали, но он сейчас не входит в зону контроля. То есть речь идет о том, что из 9 блоков только 2, вот, у которых сроки эксплуатации не закончились. Мы в 2013 году, вот я сейчас вспомню, в 2013 году мы сделали последнюю модернизацию на одном из блоков Запорожской атомной станции. И с участием специалистов МАГАТЭ, специалистов Российской Федерации, мы запустили в работу этот блок. Он прекрасно работает, и к нему никаких вопросов нет. А вот все остальные блоки, вот, которых, так сказать, ну, речь идет о 7 блоках, так, на минуточку, их сроки эксплуатации уже истекли. У кого в 2015, у кого в 2016, у кого в 2017, у кого в 2020 году. Но они уже истекли, и никаких работ по модернизации этих блоков не осуществлялось. Я вообще не понимаю, куда смотрит МАГАТЭ, как международная организация, куда смотрят и куда, о чем думают, прежде всего, киевские власти. Они подписали соглашение с американцами еще в 2019 году, по-моему, по которому американцы, так сказать, американские специалисты должны были бы заниматься тем же самым, что и занимались российские специалисты. Но ничего этого не делалось по простым и понятным причинам. Потому что, во-первых, вся документация изложена на русском языке, никто ее не переводил ни на какой другой язык. Во-вторых, ну, надо все-таки понимать, что проектная документация, скажем, американской станции, российской, отличается очень существенно ввиду отличия, так сказать, тепловых реакторов, которые используются в работе атомных станций, топлива, да и множество других параметров. То есть вот мне даже трудно себе представить, что вот какой-то там американский специалист сможет вот существенно роль оказать при модернизации этих станций. Не говоря уже о том, что большинство оборудования, запасных частей, все это поставлялось российским Энергоатомом. Так что вот такая вот плачевная ситуация. Это все-таки, ну, почти 9, ну, за исключением 2 новых блоков, это почти 7000 мегаватт. Я скажу, что если учесть, что в сегодняшнем состоянии, значит, скажем, наши станции тепловые, ну, я не помню, там, ну, процентов на 10, наверное, функционируют, так? А возобновляемая энергетика и гидроэнергетика, ну, дает, ну, максимум там процентов, может быть, там 15-20, это в лучшем случае, то получается, что, значит, территория, которую контролирует киевский режим, не обеспечена в должной мере, даже при том вот уровне развития производственных сил и промышленности Украины, не обеспечена в должном объеме электроэнергии. Кстати, американское соглашение 2019 года предусматривало строительство в течение там, нескольких лет реакторов малой мощности. Скажем, ясно, что это не 1000 мегаватт, это там где-то порядка 56 мегаватт. Ну, сразу я скажу, ну и где-то там около полсотни должны были их построить и в какой-то степени компенсировать потерю выбывающих мощностей, которые, так сказать, они получили при модернизации станции. Но поскольку они не начали модернизацию, то они не приступили к строительству станции. То есть вот с 2019 года уже прошло, шестой год идет, а никаких работ в этом направлении не ведется. Замечу также, что расторгли соглашение о поставке тепловыделяющих элементов, которые мы всегда получали из Российской Федерации. И, в общем-то, отдавали в Россию ядерное, отработанное ядерное топливо. Это соглашение разорвано, и сейчас, значит, вот осуществляется переход на сборку типа Вестингауса, которая уже привела к целому ряду аварий на наших станциях и не способна, в общем-то, обеспечить бесперебойную нормальную эксплуатационную деятельность атомных станций. Но все это, вот то, что я говорю, это абсолютно никого не волнует, никаких ни Зеленских, никакое руководство. Почему это не волнует, в общем-то, народ Украины, ну, трудно сказать. Может, просто не получает достоверной информации. Хотя, думаю, что в условиях тотальной цензуры и достоверной информации невозможно. Замечу, что вот в очень большом объеме проводимое сотрудничество мы в 2013 году еще более усилили подписанием соглашения и, значит, закладкой завода. Я вам прислал фотографию, когда мы, я как премьер-министр и Кириенко, который руководил, значит, энергоатом российским, значит, осуществляем торжественную закладку работ по началу работ, точнее, по строительству завода полуфабрикатов ядерного топлива в Кировоградской области. Как известно, месторождение урановых руд «Желтые воды» давало нам возможность построить на базе этого месторождения замечательный завод, который бы обеспечил Украину собственным атомным топливом. И не только дал бы и атомное топливо, но и обеспечил бы развитие вот этой территории, рабочие места дополнительно. И мы с большим энтузиазмом отнеслись к этому проекту, тем более, что реализация этого проекта осуществлялась за кредитные деньги «Энергоатома». И, в общем-то, это было взаимовыгодно. Мы поставляли, естественно, значит, урановую руду и получали от этого выгоду. А Россия тем более получала выгоду, потому что, скажем, имела возможность участвовать вот в этом процессе получения радиоактивных руд. Что еще можно было добавить вот в этой части? Ну, к большому сожалению, конечно, несмотря на то, что сами атомные электростанции не подвергаются каким-то каким-либо боевым воздействиям, но вот транспортирующие сети получают повреждения. А как известно, атомная станция тем и характерна, что она обеспечивает постоянную выработку электроэнергии, и для нее любая потеря нагрузки означает изменение, переход в такие тяжелые режимы. Поэтому, скажем, вот эта работа имеет определенные, ну, так сказать, я не хочу называть риски, но, во всяком случае, определенные трудности. Что еще характерно? Что, ну, в процессах, вот, скажем, эксплуатации двух западных станций, Хмельницкой и Ровенской, конечно, подавляющее большинство электроэнергии идет за рубеж. И это тоже осложняет ситуацию с обеспечением, с энергообеспечением, скажем, основной территории, которую контролирует киевский режим. Но с тем продолжается, вот, так сказать, у себя не хватает, но на Запад мы будем поставлять электроэнергию. А когда у нас не хватает у самих, то мы будем покупать дорогущую электроэнергию, так сказать, из западных стран, вот, и, так сказать, игнорировать в том, что все-таки в первую очередь надо думать о интересах и балансах своей страны, своей промышленности, своего народа. Последнее, что я хотел бы заметить вот по этой теме, так это, конечно, вот тема Чернобыля. Казалось бы, вот страна, пережившая Чернобыль, к вопросу безопасности работы атомных станций, должна относиться, ну, с предельным вниманием, с предельной осторожностью, с предельным финансированием всех необходимых ассигнований и так далее, и так далее. Всего этого не происходит. И об этом вот говорит тот факт, что своевременно не проводится модернизация станций, и это повышает риск, естественно, каких-то определенных аварий и, не дай Господь, конечно, катастроф. Так что все дело упирается в том, что сейчас, к большому сожалению, Украиной руководит режим, который думает не о своей стране, не о своем народе, а о чем-то другом, который не вписывается в эксплуатацию такой высокотехнологической, вместе с тем достаточно опасной отрасли, которой является атомная промышленность. Ну вот, наверное, Максим...
Николай Янович, а правильно ли я понимаю, что вот если... атомные электростанции перейдут все-таки под управление западных корпораций, то модернизация, ну, она как бы даже теоретически невозможна существующих энергоблоков. И просто они рано или поздно закроются, что ли, и все?
Ну, я понимаю, что, значит, я даже не знаю, что можно использовать, если поставлять американское атомное оборудование, так?
И топливо тоже, ну, вот вопрос топлива.
Топливо и оборудование, ну, вся же конструкция станции, защита там ее, сооружение фундаментов там и оболочек различных, все же рассчитано на определенные параметры, размеры.
Ну, технологию соответствующую. Конечно.
Технология советского же, ну, надо прямо сказать, что это советские же реакторы ВВР. Вот, тысячи там у нас, например, стоят. И поэтому, ну, каким образом можно? Только перестраивать всю станцию, ну, что значит перестраивать? Все равно, что строить новую.
Ну, да.
Никто этого делать не будет. Вот все, я же говорю, в 2019 году подписали, за 5 или 6 лет, которые прошли, ведь палец о палец никто не ударил. Теперь, что касается подуправления. Ну, управлять надо такой высокотехнологического уровня, значит, станциями, конечно, специалистам, которые знают работу этих станций. Ну, какие там американцы, я уже об этом говорил, все это пустое. Вот, и когда установится мир, особенно сменится режим, естественно, будет восстановлена та система эксплуатации атомных станций, которая существовала при Советском Союзе. Существовало, когда власть в Украине принадлежала людям, которые хоть немножко, там, скажем так, думали о, значит, вот атомной безопасности, необходимости эксплуатации, ремонта своевременных, модернизации и так далее, и так далее. Вот. Ну, мы же это проходили все. До 2013 года, так сказать, у нас проблем особенных не было. То есть вот после аварии, которая была в 1986 году, за, значит, вот какой промежуток времени, там, 14 лет плюс 13, за почти 30 лет эксплуатации атомных станций, в общем-то, конечно, всегда имелись какие-то проблемы, я сейчас вспоминаю, там, всякие совещания по этому поводу, но все эти проблемы не выходили за рамки таких вот, ну, практических, там, будем говорить, текущих проблем, они никогда не приобретали значения каких-то вот серьезных больших проблем и не приводили ни к каким там ни авариям, ни там ни каким-то ситуациям аварийным. Поэтому то вот соглашение, которое, значит, я не знаю, чем оно отличается от соглашения 2019 года. Соглашение 2019 года, я внимательно читал, там прописано все абсолютно. И по топливу, и по отходам, и по эксплуатации, и по модернизации. Ну, то есть кто-то написал чисто теоретически, что это вот можно сделать. А практически это сделать невозможно, и поэтому соглашение не было выполнено. Но поэтому трудно себе представить, что что-то кто-то, так сказать, сейчас что-то другое изобретет, придумает, кроме того, что я изложил. Такая практика.
Ну что ж, Николай Янович, спасибо огромное, что нашли для нас время. Уважаемые зрители, слушатели, подписывайтесь на телеграм-канал Николая Азарова по ссылке, которая будет в описании к этому видео. Оставляйте ваши вопросы в комментариях. Николай Янович, спасибо огромное. Будем продолжать.
Всего доброго вам.
До свидания.
До свидания.